Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков.
Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня поговорим про ум. Кто такой умный человек по-христиански? В обыденном традиционном понимании умный человек – это такой начитанный, эрудированный, умеющий быстро находить решения, успешный в карьере, ну и так далее. А что такое ум с христианской точки зрения и чем он отличается и вообще отличается ли от мирского понимания?
Ну, насколько я знаю, проводятся ведь такие тесты на определение, так сказать, умности. И там говорят, что вот 100 баллов – это максимальное, что ли, такой тест. И люди, как раз у кого голова хорошо работает, считаются, проходят, набирают много баллов и считаются, видимо, умными людьми. Но хотя, насколько я знаю, ведь видите, это такая в нехристианском смысле, таком, может, психологическом больше, такая очень трудноопределимая вещь. На самом-то деле, человек может быть не начитанный, совершенно неграмотный даже, а мозги у него работают, будь здоров, какому-нибудь компьютер позавидует, скажем так. Я недавно читал книгу, правда, несколько лет назад написанную, про то, как один наш российский психолог был в Англии, жил в одной семье, и, ну, там с какими-то лекциями или с чем-то приезжал, и жила у них уже такая выросшая девочка, девушка, лет, может, не помню сейчас, 17-18, ну, ничего не читала совершенно, ничего не знала. А прихожу, говорит, как-то домой, и она мне рассказывает, что вот случайно тут проходил этот тест и набрала очень высокое количество баллов, очень высокое. Я сначала удивился, а потом понял, что современная молодежь, сейчас все эти тесты пересматриваются, они с точки зрения этих баллов очень умные люди, но ничего не знают. Почему так происходит? Потому что, когда вот они, молодые люди работают со всякими гаджетами, с этими смартфонами, тычут кнопки, то я сам удивляюсь, стоит девушка и так быстро на эти кнопки нажимает, ну просто ужас. Вот мне не поспеть ни за что за ней. То есть вот реакция как бы у них на всякие такие вещи очень хорошо развита. Можно ли таких людей считать умными, у которых такая скорость мышления, потому что там они быстренько все пишут, картинки там ставят какие-то и все такое прочее. Или те же игры играют, в игрушки играют, там же такая сообразительность нужна, там, ой, ума, надо гору целую. И вот в эту сторону развиваются у них мозги, видимо. А остальное, взять бытовой вопрос, чай не смогут, наверное, заварить. Вот можно, кого считать вот умным человеком? Потом посмотришь где-нибудь в транспорте, на улице, ну, человеку объясняет, а как-то он, видно, что до него не доходит, что называется. Ну, вроде бы таким выглядит глуповатым он, этот человек. Но с другой стороны, посмотришь, он ведь и одетый, и обутый, и накормленный. И у него вполне, может быть, я знаю таких людей, очень хорошая, высокооплачиваемая работа у этого человека. Благодаря чему? Ну, видимо, здесь не столько вот именно рассудительность какая-то вот такая вот, решение каких-то задач, а сколько работает. Ну, как вот бывает у людей слепых, скажем, хорошо развит слух. То есть они прислушиваются ко всему. Так и здесь, видимо, какая-то такая хватка развивается. Интуиция какая-то вот такая. Человек не рассуждает, может быть, не раскладывает в это все. Вот бывают умные люди, все просчитают, все рассчитают, и ничего не получается. Очень умные люди, все рассчитали. А вот эти граждане, у них ничего не рассчитывают, ну, как бы носом подойдут, понюхают, все, и все становится ясно для них. Вот как бы интуитивно они понимают, что надо делать и как нужно делать. Поэтому ум такая очень сложная, я думаю, вещь. Ну а с христианской точки зрения это вообще другая песня. Дело в том, что здесь с христианской точки зрения не обязательно быть ни начитанным, ни чтобы твой головной мозг быстро работал, а чтобы работало это все в определенном направлении. Потому что мозг у человека, вот он, видимо, какими-то такими тропами своими ходит. Скажем, я знаю людей, который вот просто видит всякие негативные вещи, все выбирает их, то есть в своем свете видит. Другие, наоборот, в каком-то положительном свете. А для христиан, видимо, нужно, ум тогда развит христианский, когда он работает в отношении духовных вещей, поиски смыслов каких-то духовных. Вот я думаю, вот когда человек в этом направлении, у него как бы идет рассуждение, чувства и все такое прочее, то я думаю, вот это одно из основных отличий христианских рассуждений от, скажем, нерелигиозных. Вот так вот я бы сказал.
Ну, то есть получается, что можно быть умным с мирской точки зрения, например, там доктора наук, талантливые инженеры, какие-то ученые, да, но при этом в духовном плане быть абсолютным глупцом. Также и наоборот, можно быть человеком без формального образования, но быть таким, знаете, мудрым перед Богом, что называется. То есть наличие ума не делает человека ближе к Богу. Почему тогда церковь так ценит богословское образование и ученых-монахов?
Да я бы не сказал, что шибко она их ценит. Вот если мы раскроем наши святцы, то как-то там не очень много богословов. Есть, конечно же, учителя церкви, Григорий Богослов, Василий Великий и так далее, да. Но это небольшое количество по сравнению с основной массой, массой вот этих святых, которые находятся в святцах. Поэтому здесь важна жизнь человека, даже тех же святых богословов ценят не за их богословские, да, рассуждения скорее, а за святость их жизни. Мы вот знаем, допустим, Иоанна Златоустова. Ведь человек не просто был один из, ну, высокообразованных, талантливых, умнейших людей, но еще и образ жизни у него был соответствующий. То есть он не боялся говорить правду, призывал всегда к милосердию. И за это терпел гонения различные, ссылки. То есть прошел достойно, как христианин, свой путь. Даже не будь у него там множество проповедей, множество речений различных, все равно этот человек как бы самой своей жизнью достоин вот этой святости. Поэтому, конечно же, нужны богословы, нужны люди образованные. Но вы знаете, вот случилась революция, и далеко не все преподаватели семинарий, академий духовных, они остались людьми верующими. К сожалению, немало людей, которые отошли от веры, потому что для них это вот было ремесло прежде всего. Вот получил человек образование такое, много чего прочитал, языки выучил и пишет себе богословские статьи. А вот веры такой вот, видимо, не всегда хватало, и поэтому здесь, конечно же, важно. Есть какое-то понятие христианской мудрости. Я вот тут пару цитат нашел в Священном Писании. Да, вот апостол Павел предлагает следующее христианам: «Не сообразуйтесь с веком сим», то есть как бы не идите на поводу этого века, «но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Призыв именно к обновлению ума, который помогает человеку меняться, чтобы вам познать, что есть воля Божия. Вот что человек ты должен своим умом познавать. В чем воля Божия? Благая, угодная и совершенная. И еще, как мы знаем, он людей духовных, как бы так делит условно, и душевных людей, духовные и душевные люди. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, он это не чувствует, у него мозг в этом направлении не работает, опять же, потому что он почитает это за безумие. Смотрите, умный человек, но душевный, а божественное принимает за безумие и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. То есть рассуждение духовное должно быть. Но духовный судит о всем, потому что для него он как бы выше стоит вот такого душевного рассуждения и видит события, различные обстоятельства, вообще всю картину мира как бы с высоты вот с этой духовной. Духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? То есть только Господь может его судить. А мы имеем ум Христов. Вот видите, То есть христиане должны иметь ум Христов. Что это такое? Ну, наверное, тут отдельное рассуждение для этого даже нужно.
И раз уж мы сегодня про ум продолжаем разбираться, вот как вы понимаете словосочетание «умная молитва», чаще всего, когда-то говорят, речь идет про Иисусову молитву, вот здесь ум в этом контексте, что значит? Это интеллект, это рассудок, это все вместе, это что-то иное.
Ну, наверное, тут сейчас трудно мне будет на этот вопрос ответить. Есть специальные словари, где-то термин рассматривается, я как-то не удосужился в них заглянуть. Да, она, может быть, эта терминология профессиональная не так нам много чего и скажет. Я думаю, что если вот об уме Христовом говорить, то это вот как раз совокупность всего человека. Потому что на самом-то деле человека невозможно разделить по частям, что здесь вот он так чувствует, вот так вот он думает. Человек – целостное существо. И то, что он чувствует, оно все-таки важнее, чем то, что он думает. Потому что наше эмоциональное состояние, душевное и духовное, тем более, состояние, они дают как бы пищу нашему уму. Они направляют. Есть такое мнение, что сначала человек подумает, а потом вот он что-то начинает чувствовать. Ну, для этого, может быть, нужны специальные какие-то методики, йогой заниматься там, аутогенной тренировкой, чтобы себе что-то внушать. А на самом-то деле реакция ведь у нас какая? Ну, обрызгала нас машина, проезжая по городу грязью. Ну, первое у нас, что у нас? Гнев, раздражение возникает. И, естественно, плохие мысли о водителе сразу же приходят на наш ум. Это первая реакция. Не то, что мы подумали, ах, какой плохой водитель, и начинаем чувствовать гнев. Нет, чувства, они идут быстрее наших рассуждений. И мне вот всегда хочется, ну, как бы воплотить. Есть такая книга, по-моему, Стендаль или кто-то написал из французов. «Воспитание чувств». То есть, как бы человеку сделать так, чтобы его реакции эмоциональные, они шли, ну, христианину, конечно, в первую очередь, шли в правильном, христианском направлении. И чтобы потом все наши рассуждения, они уже исходили вот как раз из этой нашей реакции. Я думаю, что вот христианин, если его машина-то обрызнула, ну что, мол, дай Бог, чтобы он так вот сказал: «Да спаси тебя, Господи!» Вот. «Зачем ты так гоняешь? Езди осторожнее, не огорчай людей, да и сам можешь в аварию попасть». Ну, к примеру, я говорю, даже вот такие бы рассуждения начались у человека. И в разных ситуациях, ведь голова у человека может работать совершенно по-разному. Потому что если у кого-то, допустим, от какой-то трудности он просто тупеет, просто как ступор, как говорят, впадает и ничего не может рассуждать. А у некоторых голова проясняется и начинает мыслить совершенно, ну, как бы трезво, так это рассудительно начинает человек думать о вещах. Я думаю, что вот христианину, конечно же, хорошо бы трезвости и рассудительности и мудрости, такой христианской, и житейской, и духовной, чтобы она присутствовала всегда, никогда мы в безопасности, никогда нам угроза какая-то, тревога какая-то наступает. Вот. Потому что христианин, он воспринимать тоже должен жизнь целостно. Если тебе хорошо, то все, вот благодари Бога, радуйся. Если какие-то напасти случаются, ну, наверное, в них нужно поискать какой-то духовный смысл, порассуждать на эту тему.
Да, Гюстав Флобер, французский прозаик-реалист, написал эту книгу. Вот в русской традиции юродивых еще часто называют умными. Умными именно в духовном смысле. Но при этом в светском, мирском понимании, да, юродивые – это абсолютно безумные люди. Но в православии это целая традиция, они выглядят как носители высшей мудрости.
Ну, я думаю, что они, да, прозорливцами в том смысле, я так понимаю эту вещь, что люди, вот именно рассуждая духовно, они, для них как бы убирались такие наши преграды, которые греховные преграды, которые создает сам человек. Ну, скажем, к примеру, гордость, она может не позволить человеку трезво рассуждать, или, допустим, тщеславие какое-нибудь тоже закрывает ему глаза и лишает его вот этой трезвости и рассудительности. А они убрали все эти преграды от себя, и это помогало им видеть картину мира более так трезво, то есть смирение имели, скрывали вот это свои какие-то, ну, такие способности. Я вот все вспоминаю свой любимый сериал «Коломбо», который посмотрел уже на 5-й раз. Мне чем нравится герой? Тем, что вот он тоже своего рода юродивый такой полицейский. Ходит вечно в каком-то рваном, ну, не рваном, старом халатике. Вечно какой-то такой немножко растерянный, как бы смущенный. Постоянно тут и замечания делает, извиняется. Но для преступников вдруг в какой-то момент они начинают доходить. На самом-то деле они его сначала за дурачка считают вообще. И как бы в расчет-то не принимают его способности. А потом для них вдруг начинает доходить, что на самом-то деле он все понимает, все видит. Это очень-очень умный, рассудительный человек, но не показывает это на публику. Ну вот это, я думаю, такая немножко юродивость, как бы такая черта присутствует. Поэтому вот и юродивые это на самом-то деле были люди как раз духовные. И убирая вот эти преграды, которые грех воздвигает в нашей голове, и направляет наши мысли, рассуждения по ложному пути. Вот у них их было гораздо меньше, или многих вообще не было, и поэтому давалась им такая вот возможность быть и чудотворцами, и прозорливцами, и хорошими советчиками, и предсказателями, и так далее.
Начало мудрости – страх Господень. Еще вот такое есть выражение. Что это значит?
Ну, это нужно ведь опять же обратиться к термину «страх Господень». Что это такое? Ну, чаще всего это объясняют как такой трепет, что ли, человека перед Богом. Я вот когда очки хорошие надену, и где-нибудь, ну, не в городе, скорее всего, что где-нибудь в такой местности открытой, ночью на безоблачное небо посмотришь, то не то, что страх Господень. Просто так без очков-то не вижу, а когда наденешь их, какое количество звезд, думаешь, боже мой, это же просто душа, как-то даже так сердцебиение появляется такое, ну, такое как бы изумление, думаешь, это же надо же, вот мы живем в таком мире, там всего-всего эти звезды где-то, какой огромный мир, и как ты вот человек здесь поставлен Богом, какая-то не песчинка даже, вообще крупинка, и ты стоишь вот и смотришь на это. Я думаю, что вот такое трепетное отношение, когда мы видим что-то такое даже в природе необычное, оно отчасти как бы напоминает нам страхи Божьим. А когда человек вот рассуждает, что ведь это же творение Божие, насколько Бог более велик, чем эта капелька его творения, то, конечно же, здесь в сравнении даже с природой мы начинаем понимать вот это величие Божие, и думаю, что вот этот трепет, или назовем его страх, он еще только становится, ну, яснее и сильнее.
Ну и если уж идти по цитатам из Библии, стараясь сформулировать, что такое ум по-христиански, да, то в Евангелии Христос говорит: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». А что значит эта фраза и как совместить такую мудрость, порой даже хитрость, да, которую чаще всего связывают со змеями, ну и такую простоту, как у голубей?
Ну, я думаю, что здесь берутся мы не всегда. Тут надо под такую вещь понимать, что означало для людей того времени змея, допустим, или тот же голубь, символ, чего он являлся. Я думаю, что это, увы, к сожалению, нам не удастся это заглянуть. Но здесь вот названы два важных критерия. Неважно, относятся они к змеям там, или еще к каким-нибудь тварям. Это как раз мудрость и простота. Вот я думаю, что одно без другого, наверное, даже не бывает. Мудрость всегда проста, а простота – это и есть мудрость. Вот я бы так сказал. Потому что, как мы с одним батюшкой рассуждали, пришли к выводу, что простота – это кратчайший путь к цели, и он еще добавил, с минимальным затратом сил, энергии. То есть простой – это значит прямой, неизвилистый. Это вот есть какие-то цели, и человек двигается к этой цели прямым путем, не делая ничего лишнего, не растрачивая свои силы. Ну и как это назовешь? Конечно же, это мудрость. И в то же время мудрость, она проста, она не уходит в какие-то такие рассуждения непонятные, сложные какие-нибудь такие вот вещи, а говорит простым таким, ну, не обязательно таким простецким, скажем так, но достаточно хорошо формулируя вот свои рассуждения. Я думаю, вот мудрость – это то, что сказано очень точно, ёмко и кратко.
Ну и подводя итог, можете ли вы назвать три каких-то главных качества христиански умного человека? Может быть, есть святой какой-нибудь, которого вы считаете образцом такой мудрости?
Да все святые, они в той или иной степени как раз и являются образцами христианской мудрости. А критерии-то вот мы и назвали с вами. Это вот мудрость и простота. Вот я думаю, что в той или иной степени, когда у нас, ну, что ли, возрастают эти качества, их можно приобретать в себе, раскрывать вот эти качества как-то, стараться, то в этой степени человек становится, ну, что ли, ближе к Богу. Вот именно в таком духовном смысле вот эта такая рассудительность, когда у человека есть. Ну, вот. И я думаю, что это важные показатели хорошей христианской жизни и доброго христианина.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, у микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находился отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья!